Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе прозвучал последний звонок и начались первые государственные экзамены. События, которые никого из выпускников не могут оставить равнодушным, поскольку это первое серьезное испытание. От его результатов, как кажется сегодня, зависит едва ли не вся будущая жизнь. Интересно, что именно заботой об этой будущей жизни, практических навыках и были в значительной мере вызваны реформы учебных заведений в России, особенно активно проводимые в средней школе. Впрочем, несмотря на то, что принятых в этом году решений много, это и новые образовательные стандарты, и переход на государственное субсидирование, и введение основ религиоведения, льготные образовательные кредиты, все эти изменения вводятся в статусе проекта, поэтому говорить о них рано. Однако один из главных экспериментов прошлых лет, единый государственный экзамен, несколько откорректированный в этом году, похоже, превратился в устойчивый механизм, измеряющий уровень школьных знаний. Хорошо ли работает этот механизм и насколько школьные знания отвечают требованиям жизни, мы и будем сегодня обсуждать в классном часе «Свободы». С выпускницей Варварой Поповой, директором Московского лицея номер 1535 Михаилом Макринским, заместителем председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олегом Смолиным, а также социологами, заведующим отделом социально-экономических исследований Института социологии Российской Академии Наук Григорием Ключеревым, заведующим кафедрой общей социологии Высшей школы экономики Никитой Покровским, кандидатом социологических наук Дмитрием Поповым и студенткой факультета социологии Высшей школы экономики Ольгой Смирновой. Но сначала послушаем региональные новости.
«25 мая в российских школах прозвенели последние звонки. В Чечне глава республики Рамзан Кадыров принял участие в торжественной церемонии вручения аттестатов и награждения лучших преподавателей в президентском лицее города Грозного. В свою очередь ученики младших классов вручили Рамзану Кадырову за внимание, оказываемое системе образования, сертификат с результатами экзаменов по всем предметам на 100 баллов». В Челябинске определены финалисты конкурса профмастерства, который получит премию президента в размере 200 тысяч рублей. Напомним, конкурс профессионального мастерства среди педагогов проводится ежегодно в рамках национального проекта «Образование». В 2010 году, по сравнению с предшествующими годами, почти в 10 раз сократилось число победителей – с 224 до 22 человек. Зато вдвое увеличился и размер денежной премии – со 100 до 200 тысяч рублей – также были повышены и требования к участникам конкурса. В Нижнекамске состоялась государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ для учеников 9 классов. На решение экзаменационных заданий школьникам было дано 4 часа. Те девятиклассники, которые не справятся с экспериментальным ЕГЭ, смогут пересдать экзамен. Однако повторную математику им придется сдавать в традиционной форме контрольной работы. В Москве открылся Институт медиа, дизайна и архитектуры «Стрелка». Проект призван воспитать новое поколение архитекторов, которые смогут придать российским городам, цитата, «более обитаемый вид». «Стрелка» – это новое заведение постинститутского образования. Программу обучения для студентов разработал архитектор с мировым именем, профессор Гарварда Рэм Колхас. Отбор студентов будет производиться на конкурсной основе и завершится 30 июля. Обучение в новом институте будет бесплатным.
Это были региональные новости образования, которые для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Я возвращаюсь к событиям прошедшей недели, итогам школьного года, который в московской студии «Радио Свобода» мы подводим вместе с московской выпускницей Варварой Поповой.
У нас была торжественная линейка, а потом у нас был концерт в греческом стиле. Мы делали греческое такое поздравление греческое. Мы рассказывали стихи, мы танцевали, мы делали сценки, мы пели песни каждому предмету. Мы дарили учителям, одевали им на голову лавровые венки, вручали им цветы. То есть у нас было в таком очень греческом стиле, очень интересном. Потом мы поехали в Подмосковье. Там у нас была развлекательная программа, шашлыки, столы, пейнтбол, волейбол, бадминтон, шахматы, шашки, все, что хочешь, все, что тебе хочется. Тоже также у моих друзей вместо такой поездки, как у нас, были просто рестораны. Да, когда ребята идут в ресторан, правда, на что Милана Швецова, опять же, возвращаясь к ней же, говорила, что это очень плохо, когда дети идут в ресторан на последние звонки, потому что мы приучаем детей с такого раннего возраста уже к неправильной жизни.
Ну, ресторан не совсем неправильный, жизнь и праздник тоже, традиция достаточно старинная, трапеза, пир, это всегда было.
Согласна, а Людмила Ивановна, видимо, считает как-то по-другому, что это такая больше гульная жизнь, учитывая то, что через день экзамены, опять же, да, но вот у всех по-разному. И ночью мы вернулись в Москву, в час ночи, я была уже дома, я уже спала крепким сном, потому что на утро куча дел, и надо готовиться к экзаменам.
У вас нет страха перед ЕГЭ? Вы себя уверенно чувствуете?
Ну, боязни на самом деле нет, и боязни тестов этих тоже нету. Есть боязнь того, что неправильно заполнишь бланк. Да, мы писали, опять же, пробные экзамены. Очень жестко все в плане оформления этих бланков экзаменационных. Очень много ошибок допускали. Вот буквально несколько дней назад у нас состоялась встреча с директором и завучем моей школы, с нашими выпускниками, когда нам объясняли еще раз подробно, в очередной раз уже, где неправильно, что мы заполнили на пробном экзамене. Там ставится масса печатей, когда ты пришел в аудиторию, когда ты вышел из аудитории, когда ты вышел в туалет из аудитории, когда ты сдал работу, когда ты ее не сдал, сколько листочков ты сдал. То есть все очень жестко контролируется. Правда, плохо понимаю, как все потом проверяется, но сам факт, что вот перед этим боязнь есть, то, что ты неправильно вдруг что-то заполнишь, все испортишь, ты написал лишнюю галочку, и на этом твоя жизнь все. Она сломалась. А такой особой боязни, как перед вопросами, перед какими-то нет. Есть еще так волнение, да? Все-таки в аудиториях собирают совершенно разных ребят. Из разных совершенно школ, из разных классов. И шанс, что ты попадешь со своими ребятами, очень вообще мал, катастрофически. Поэтому, наверное, боязнь того, что в твоем классе, в твоей аудитории будут сидеть ребята, один будет чесаться, другой плеваться, третий – по столу стучать ручкой, четвертый – листочки ковырять, отрывать от них маленькие бумажки, да, это все отвлекает. Всего 3 часа, и за 3 часа ты должен выложить все, что ты знал за эти 11 лет, все, чему тебя научили родители, учителя, вообще все педагоги, репетиторы, опять же, бабушки, дедушки и все остальные, и все это нужно за 3 часа успеть написать.
А как вы считаете, в принципе, удобнее сдавать экзамены таким образом? Или все-таки отвечать педагогу, готовить билет, как раньше было, потому что вот какие-то личные контакты, они тоже бывают не всегда приятны, я имею в виду именно с педагогом, с преподавателем.
Да, на самом деле вопрос очень интересный, потому что в 9 классе нам не разрешили сдавать экзамены по выбору. Школа выбрала за нас, что называется. Да, нам сделали общеобязательные предметы. Русский письменно, русский устно, математика письменно, математика устно. И выбора больше нам не оставили. И вот именно в тот момент мы смогли сравнить, что значит писать экзамен, да, когда у тебя перед тобой есть тест, и что значит отвечать педагогу. Гораздо удобней и гораздо комфортней писать самому. Во-первых, у тебя меньше волнения. Есть люди разные, да, опять же. Есть те, которые отвечают там медленно, задумавшись над чем-то, над каким-то вопросом. Есть те, которые говорят быстро. И у любого педагога свой характер. Одного может прервать, другого заставить говорить быстрее, за третьего сам начнет говорить, пока он думает. И поставить 2 просто потому, что человек медленно говорит. Ну и что, это его особенность. Поэтому, наверное, система ЕГЭ в плане проведения гораздо удобней. Вопрос в другом, просто в том, что действительно ли результаты нашего обучения, действительно ли она показывает этот результат? Скорее нет, потому что, опять же, пример, я готовлюсь к ЕГЭ к литературе, по литературе, и у меня вопросы в ЕГЭ, например, сколько времени было на часах, когда состоялся бал в доме Фамусова. То есть такие вопросы, или какая была фамилия у Ивана Кузьмича из повести «Капитанская дочка Пушкина». То есть там масса вообще таких нюансов. Я считаю, что такие вопросы просто не нужны. Они, ну, даже в жизни они не пригодятся никогда, вот мое мнение.
Но, Варя, простите, я вас перебью. Варя, а эти вопросы из категории С?
Нет, это вопросы категории Б. В ЕГЭ по литературе нет части А, там только Б и С. И вот вопросы Б это с
коротким ответом. Обычные вопросы, которые рассчитаны, да, рассчитаны на
среднестатистического школьника.
А про математику вы не волнуетесь?
Ой, на математике тоже отдельный разговор. прошлом году, по-моему, еще была часть А, или в позапрошлом она была.
Поменяли как-то их тоже на ходу, и не все были к этому готовы. С вами то же самое произошло.
Да, 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 с нами то же самое, когда вроде как, ну, если это единый экзамен, да, само слово единый, значит, в нем все должно быть едино во всех этих экзаменах по любому предмету. А когда у тебя получается, что в одном экзамене у тебя есть часть А с выбором ответа, а в другом экзамене у тебя нет части А с выбором ответа, в третьей части экзамена у тебя вообще непонятно, что одна часть С, да, ну, правда, такого еще не было, но не дай бог введут накануне экзамена. Может и такое быть. Это будет, опять же, нарушение прав человека, но все же, всякое возможно в нашей стране. Поэтому именно математика, литература и какие-то еще предметы, я точно не знаю, там что ли, то ли химия, то ли физика, в них тоже нет части А. Но часть А, мне кажется, самая простая, которую может написать любой школьник, который не особо готовился, да, поставить галочки-палочки и, может быть, уверен, что пару баллов у него будет. Да? А часть Б, когда нужно дать свой ответ. Нужно посчитать, опять же, математику. Нужно вспомнить формулы и посчитать. К математике нужно готовиться, но, слава богу, у меня математику преподавала в последний год директор моей школы Кузнецова Наталья Борисовна, за что ей большое спасибо, потому что это просто божественная математика, мы теперь знаем все, мы готовы к части Б и части С, поэтому за математику я совершенно не волнуюсь. Я напишу ее, я уверена.
Конечно, оптимизму Варе Поповой можно только позавидовать, и не каждый, к сожалению, его разделяет. Но ведь именно уверенность в собственных силах и знаниях – тот самый главный результат, который человек способен получить в системе образования. Подробнее об этой системе мы поговорим после главных новостей образования.
«27 мая в российских школах стартовала основная волна сдачи единого госэкзамена. Первые экзамены прошли 27 мая, последний состоится 15 июня», сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования. В 2010 году ЕГЭ будут сдавать около 970 тысяч человек, из которых 840 тысяч – это выпускники 11 классов текущего года и 130 тысяч – выпускники прошлых лет. Более 80% россиян планируют после окончания школы продолжить свое обучение. Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob.ru. Решение о продолжении образования напрямую зависит от дохода семьи. Но даже среди россиян, чей среднемесячный доход составляет менее 20 тысяч рублей, почти 3/4 респондентов признались, что планируют дать детям высшее образование. Только 2% опрошенных заявили, что их дети после школы пойдут работать и не будут продолжать обучение. В этом году подать документы в ВУЗ станет проще, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова. Теперь абитуриенты смогут предоставлять приемной комиссии не свидетельство о результатах ЕГЭ, а только заявление с указанием количества набранных баллов. ВУЗы будут сами проверять результаты через единую базу свидетельств. Эта мера сделает бессмысленной покупку свидетельств результатов ЕГЭ, заявила Любовь Глебова. С введением ЕГЭ в России зафиксирован двойной рост коррупции в сфере образования. К такому выводу пришли как официальные инстанции, так и представители общественных организаций. По словам председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина, сдача ЕГЭ на отлично, то есть на 90-100 баллов, в Москве оценивалась в 60 тысяч рублей, тогда как в регионах, особенно в крупных городах, цена была в два раза ниже – около 30 тысяч рублей. Исключение составляли Республики Северного Кавказа, где действовали московские расценки – 60 тысяч рублей за один экзамен на отлично.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать итоги учебного года. Заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин начал с положительных результатов.
С моей точки зрения, в этом году произошли, пусть небольшие, но положительные подвижки в отношении пресловутого ЕГЭ. Я имею в виду три позиции. Первое. Нашими усилиями принято решение, согласно которому больше не будут заставлять сдавать ЕГЭ тех, кто закончил школу до 2009 года и к ЕГЭ не готовился. Понятно, что закон не должен иметь обратной силы, и понятно, что к ЕГЭ нужна специальная подготовка, по крайней мере, ни министр образования Андрей Форсенко, ни депутаты Государственной Думы, многократно приглашавшие со мной вместе сдать ЕГЭ по русскому языку, такого желания не выразили. Для других, пожалуйста, себе нет. Второе. математики избавили в этом году детей от наиболее отупляющих тестоподобных заданий в ЕГЭ по математике. Считаю это полезным, надо то же самое сделать в других естественно-научных дисциплинах. Третье. Принято решение, правда, оно, видимо, вступит в силу со следующего года, включить элементы устного экзамена по иностранному языку. Это тоже хорошо, надо то же самое сделать по истории, литературе и обществознанию, где невозможно заталкивать умение рассуждать, способность к мышлению в однозначный ответ. Далее, с точки зрения законодательства, в этом году объявлена президентская программа «Наша новая школа». И все было бы хорошо, но беда в том, что на всю программу «Наша новая школа» выделено только 15 миллиардов рублей. На самом деле этих денег, если их разумно потратить, хватит только на то, чтобы обеспечить школу учебниками. Если мы поставим задачу реализовать программу «Безопасная школа», то это на один федеральный округ нужно порядка 12 миллиардов рублей. Помножьте это на 8 и получим результат. То есть программа «Наша новая школа» в лучшем случае выставочный вариант. Пока создадут несколько новых умных зданий, закроют новые сотни, как бы не тысячи сельских школ. И, наконец, в этом году, как известно, объявлен России год учителя. И я бы тоже этому радовался, если бы не три обстоятельства. Во-первых, федеральный бюджет страны второй год подряд, на памяти моей 20-летней работы в парламенте, впервые такое случилось, отказывается помогать регионам повышать зарплату учителей. И в итоге зарплата учителей второй год подряд в большинстве регионов по сравнению с ценами будет снижаться. Второе, Государственная Дума, вероятно, скоро будет рассматривать законопроект о фактической ликвидации, то есть передаче в регионы льгот для сельского учителя. Между прочим, цари эти льготы устанавливали, генеральные секретари эти льготы устанавливали. Современная российская власть полагает, что это слишком большая роскошь. Хотя не думаю, что денег при царях и генсеках было больше. И третье. В этом году в 5 раз сокращены расходы из федерального бюджета на поддержку лучших учителей России. Это, конечно, символическая вещь, с 1 млрд до 200 млн рублей, но действительно символическая, потому что если даже такие вещи в год учителя сокращаются, то, на мой взгляд, лучше было год учителя не объявлять, чем в год учителя учителям же выворачивать карман. Это неправильно.
Так оценивает итоги школьного года депутат Государственной Думы Олег Смолин. Как они отразились в педагогической практике, я попросила рассказать директора Московского лицея 1535 Михаила Макринского.
В целом это год успешной мерки ЕГЭ. Это уже хорошо, потому что это то направление работы, которое можно считать не сиюминутным. Вообще в школе не хватает как раз именно тех вещей, на которые можно было бы закладываться не как на традицию, а как на длительную перспективу. Поэтому это первое выделяю. Второе, это, конечно, уже год вполне конкретной подготовки к тому, что называется планами. Может быть, менее конкретной подготовки к новому стандарту, зато точно совершенно переоценки собственных ресурсных возможностей и приоритетов с точки зрения того, что через год нас ждет вот ответ, чем хороша школа, когда ей придется отвечать за часть своей работы не только перед государством как заказчиком, но и перед родителем как заказчиком. Я имею в виду как раз вот этот закон об автономных и бюджетных учреждениях.
С этой точки зрения можно предположить, наверное, что этот год был относительно спокойным по сравнению с тем, что ждет впереди.
Конечно. Значит, всем, в общем, понятно, что перемены, к которым надо готовиться, масштабнее, чем те, на которые мы, как бы, ну, может быть, даже спустились за последние несколько лет. Уже многие вещи наработаны, привычны, мы вошли в темп и в ритм, а сейчас совершенно очевидно, что многое придется за нас пересматривать.
То, что произошло с ЕГЭ, несколько изменился единый государственный экзамен, стало удобнее, на ваш взгляд, это более взвешенный вариант ЕГЭ? И насколько в этом году было комфортно готовить детей к ЕГЭ? Потому что уже было понятно, что такое ЕГЭ и, собственно говоря, на чем делать акценты учителям.
Есть те предметы, в которых это уже именно так, то есть сложился и предсказуемый стереотип ожиданий, и предсказуемый с точки зрения того, как на него учитель отреагирует, стереотип запроса и работы. Вот все уже идет по рельсам каким-то. И есть предметы, в которых через ЕГЭ очень чувствительно учителя воспринимают любые инновации. То есть попытка ввести что-то новое в программу, ввести что-то новое в критерии оценивания уже работает как некая неожиданность, на которую первая реакция настороженная или даже негативная.
Михаил Геннадьевич, но вот большая часть преобразований в школе связывается, как правило, с компетенциями, то есть с тем, что дети должны выходить из школы, способные к самостоятельной деятельности, да, к некой жизни, а не обладающие каким-то фундаментальным знанием, которое не дает им возможности существовать в этом мире более-менее свободно и комфортно. Да так, действительно есть этот вектор.
Я надеюсь, что он есть, потому что он заявлен, и с ним нельзя не согласиться хотя бы идеологически. Его еще маловато в том, что происходит с самим содержанием предметов. И тому есть, в общем, вполне понятные и простые объяснения. Если наши учителя, если наши методисты, если наши школы умеют хорошо работать, ориентируясь на вот усвояемость содержательных единиц, то отказываться от сложившейся традиции они могут по двум сценариям. Сценарий первый. Сначала начали делать то, что плохо получается, потом бросили делать часть того, что получалось всегда хорошо. Сценарий второй. Сначала бросили какую-то часть традиционной работы, отрезали по-живому, потом стали вот заниматься таким компетентностным разбором. Как вы понимаете, никакой ответственный человек не готов к тому, чтобы сначала отложить то, что у него хорошо получается, и потом начать осваивать то, чего он не очень умеет. Поэтому пауза в освоении и, наоборот, запрос педагогов на возвратное движение – абсолютно ожидаемая первая реакция, требующая очень серьезных энергетических вложений в систему и очень серьезной продуманной поддержки. Пока это, наверное, может быть самая серьезная из проблем на пути формирования компетентностного подхода, прежде чем начнет получаться интегративный результат. Каждая из составляющих частей требует, чтобы ее воспроизводили в том виде, в каком она прежде хорошо получалась. Это невозможно.
Это было мнение директора Московского лицея 1535 Михаила Макринского. Подробнее о знаниях и компетенциях мы поговорим во второй части классного часа после небольшого перерыва.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков назвал неправомерным использование имени Владимира Путина в призывах выходить на акции протеста 31 мая. По словам Пескова, нельзя трактовать слова Путина, сказанные накануне в беседе с музыкантом Юрием Шевчуком, как разрешение на проведение акции в защиту свободы слова 31 мая, поскольку такое разрешение должны дать местные власти. Пресс-служба президента Ингушетии не подтверждает информацию о задержании в республике подозреваемых в причастности к теракту в Ставрополе. Ранее в воскресенье информационное агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании от 3 до 6 человек. В Грузии, где проходят местные выборы, явка избирателей к середине дня превысила 20%. Серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено. В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления и впервые прямые выборы мэра Тбилиси. В Махачкале в результате массовой драки в воскресенье пострадали 6 человек. В Москве простились с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козаком. Он похоронен на Троекуровском кладбище. Представители НАТО считают важнейшим событием для Афганистана конференцию старейшин, племен и других местных руководителей «Джиргу», которая соберется 2 июня в пригороде Кабула. Ожидается, что делегаты будут обсуждать, помимо прочего, пути примирения с умеренным крылом движения «Талибан». С Кипра в сектор Газа сегодня направилась группа судов с 10 тысячами тонн гуманитарной помощи для жителей этой палестинской территории. Власти Израиля ранее предупредили, что караван будет задержан в рамках блокады сектора Газа, который Израиль осуществляет уже 3 года. В Индии сегодня по меньшей мере 30 человек погибли в результате аварии автобуса. В России приостановлены полеты учебно-боевых самолетов Як-130 до выяснения причин аварии в Липецке, которая произошла накануне.
В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. В этой части программы мы продолжаем подводить итоги школьного года, но уже с социологами, которых я попросила доказать, что для современных выпускников практические навыки важнее, чем пыльные фундаментальные знания. Понятие «компетенция» сегодня прочно вошло в тексты программ и образовательных стандартов и стало одним из ключевых требований к результатам обучения. Что это такое, расскажет заведующий отделом социально-экономических исследований Института социологии Российской академии наук Григорий Ключерев.
Компетенция выступает результатом образовательного какого-то процесса, когда человек может на практике решить какую-то задачу. Вот так, если очень коротко.
А это такой важный фактор, но устанавливать его, наверное, непросто. В России, наверное, во всяком случае. Были попытки прежде? Попытки... И какие параметры, по которым это можно определить, каким инструментом измерить?
Но в силу консерватизма, присущего нашему педагогическому сообществу, естественно, такая инновация идет очень тяжело, и работа все-таки у нас мало появилось, как адаптировать компетенцию к российской реальности. Ведь компетенции, их, основная группа их несколько. Скажем, компетенция навыка счета, компетенция умения читать текст, компетенция социальная, то есть быть гражданином, там, выполнять свои задачи и обязанности. И вот под эту каждую компетенцию эксперты закладывают какой-то набор навыков, которые обучающийся должен уметь выполнять. И вот успех этого действия совершенно четко количественно оценивается. Выставляется шкала, и говорят, вот этот уровень компетентности выше, а вот у этого человека ниже. И все это, естественно, относится опять-таки к системе образования, которая сейчас компетенцию рассматривает как основной показатель эффективности своей деятельности.
Ну вот как-то непонятно для человека стороннего звучит по поводу счёта умение читать текст. Кажется, это такие простые вещи, которым обучают, ну, где-то в школе, там, пускай в средних классах.
Вот с этими, да, навыками счёта разыгрались самые интересные события последние 5 лет. Ну, пример совершенно такой вот простой. В одной из клиник Норвегии, у нас эти данные неизвестны, оказалось, что в результате неправильных дозировок лекарств, которые делал младший медперсонал, сестры, оказалось хоть несколько летальных случаев, ну и были совершенно откровенные клинические последствия. Когда подвергли тестированию этих сестер, оказалось, что у них действительно проблемы с дозировками, рассчитать правильно дозировку. Вот это такая наиболее драматическая страница, вот отсутствие нужного навыка, я не знаю, можно ли у вас в студии использовать иностранные слова, но в русском вот подобрать что-то аналогичное numeracy не получается. Нету такого русского слова, может быть, это навык счета, но numeracy – это более широкий термин. То есть это цифровые технологии, но опять-таки, если вернуться к бытовым навыкам, это действительно, ну, вот достаточно посмотреть, как мы читаем расписание, как мы читаем. То есть практически человек оказывается неграмотен. И вот в этом тестировании или в этой шкале компетенции по навыкам счета там тоже предлагается несколько заданий. От самых простых, скажем, если вам прописана таблетка, имеется 1 грамм дозировка, насколько ее надо разделить, чтобы выполнить предписание врача. И кончая более сложными вещами, как подобрать, скажем, велосипед вам по росту, или же освоить какую-то уже цифровую технологию, как ввести ПИН. Вот это все, что связано с числами.
Умение читать текст. Вот с этим тоже беда. Во всяком случае, у тех, о ком можно сейчас судить, о школьниках, да, которые вот как-то проходят тестирование, и становится понятно, что даже текста задачи не всегда понимают.
Но это тоже очень вопрос в десятку, потому что было исследование лет 5 назад, которое провели по выпускникам 10-х классов. классов, ну, выпускной, собственно, класс или 11-й, он назывался ПИЗА, вот знаменитое исследование, которое в том числе пыталось оценить навыки чтения выпускников. Методика там была довольно простая, надо было, например, прочитать текст и его пересказать, то есть пытались понять, насколько правильно человек понимает смыслы, насколько у него запас, лексикон, насколько он открыт новым каким-то новациям и на каком он вообще языке говорит. Это может быть литературный текст в духе Достоевского, это может быть, опять-таки, литературный текст в духе Ильи Стогова, так сказать, где, так сказать, ненормативная лексика идет. И то литература, и то как-то проходит рядом или через программу, но оказывается, что выпускники вообще на другом языке говорят. И вот печатное слово-то, оказывается, очень часто не вызывает никакого отклика, не вызывает никакой ассоциации. Тогда не надо декларировать, что школа учит читать, она учит другим каким-то вещам более важным.
Григорий Артурович, ну я тогда не очень понимаю, каким же навыком учат, допустим, в школе, потому что в вузах, в колледжах учат, понятно, более-менее профессии, да? Где несоответствие между действительностью и образованием?
Вы абсолютно правы в том, что запрос общества к школе, к средней, если мы о ней говорим, и ее ответ на этот запрос, конечно, неадекватны. И не было ни одного общества в истории, где этот ответ был адекватен по разным причинам. На мой взгляд, об этом надо вспоминать, потому что школа просто выполняет всегда социализирующую функцию. Ведь мы привыкли к тому, что каждый человек, его сначала берет мама за ручку, отводит в садик, потом она его отводит там, в первый класс и так далее. То есть это определенная форма социализации, и в этом плане картина Брегля, вот «Школьный дворик», она очень хороша тем, что там процесс-то идет не в классе, а процесс идет во дворе, где они играют, пинаются, общаются, и по замерам, которые делают, считается, что вот это неформальное образование, оно не менее значимо, чем формула поваренной соли натрий-хлор. То есть для жизни важнее вот то, что происходит во дворике, чем в классе. Есть такая точка зрения, и она, мне кажется, заслуживает внимания.
Но я все равно немножко путаюсь, честно сказать, потому что есть некий опыт, который можно назвать для большинства, да, житейский опыт, есть опыт профессиональный. Вот житейский опыт, он как раз предполагает возможность существовать в этом мире наиболее удобно, комфортно. Профессиональный позволяет существовать в служебной среде, в профессиональной тоже благополучно. Они связаны или нет такие? И вообще это вот одна компетенция или это разное?
Да, Тамара, вы правы. Вот действительно компетенции житейские, повседневные, и компетенции такие узкопрофессиональные. Конечно, их можно разделить, разнести и сказать, что вот здесь эти, а здесь те. Но на практике в 99% случаев они связаны, оказывается. И когда мы имеем вот этого математика знаменитого, который там решил год назад, под Питером он живет, одной из каких-то серьезнейших задач, выясняется, что он совершенно не социализирован, он там за этой наградой не поехал, он где-то там выходит в драных джинсах и живет. Но это вот исключение. То есть, действительно, он решил очень серьезную профессиональную задачу, его профессиональная компетентность никаких сомнений не вызывает. А в массе своей мы имеем связь и того, и другого. Скажем, человек, который хорошо продвигается по службе, он, как правило, и бытовые свои вопросы умеет решать хорошо. Ну, вот в том же тестировании там был хороший такой блок на решение проблем. И вот там самое простое, то есть представьте, вы приезжаете в незнакомый город, вам надо организовать футбольный матч. Что вы будете делать? И вот там по разбросу ответов сразу было видно, что человек, который эту проблему решает, он и по жизни оказался успешным, а тот, который не знал, что делать, тот так и по жизни оказывался. Поэтому в реальной жизни это очень-очень все связано. И есть такая точка зрения на наше образование, что оно не столько учит, сколько оно просто маркирует людей дипломами. То есть облегчает задачу там работодателю, еще кому-то, что вот у тебя такой диплом, значит, ты вот сюда подходишь, а у тебя диплом другой, значит, извини, ты кандидат на сокращение. Вот от этого подхода компетентности все-таки позволяют отходить. И я слушал выступление министра Фурсенко, он в этом плане очень вот, при всей его критике, которая есть в средствах массовой информации, он очень четко понимает вот эту необходимость компетентностного подхода. Он же даже сказал интересную вещь, что у нас не будет уровня образования, у нас не будет делиться высшее, среднее, начальное, а будет именно компетентности. Но это еще впереди, он сразу оговорился.
О знаниях и их практическом применении рассказывал профессор Григорий Ключерев. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». В московскую студию мы вернемся после зарубежных новостей образования.
Высший административный суд Берлина запретил 16-летнему школьнику, исповедующему ислам, осуществлять в школе обеденные молитвы. По мнению судей, истец не имеет права совершать молитвы в здании школы, так как в учебных заведениях должно обеспечиваться равенство мировоззрений и вероисповеданий, то есть соблюдаться принцип нейтралитета. В Эстонии издан первый букварь на русском языке. До сих пор дети из русскоговорящих семей изучали основы грамоты по учебникам, выпущенным в Москве и Санкт-Петербурге. Азбука, изданная в Эстонии, поможет малышам не только научиться читать и писать, но и познакомить их с культурой и обычаями страны. Парламент швейцарского кантона Юра отказался отменить штрафную санкцию против прогульщиков. Напомним, согласно закону о преподавании в средних и старших классах школы, ученики, пропускающие занятия без уважительной причины, должны заплатить за каждый пропущенный урок по 5 франков. По мнению депутатов парламента, эта мера себя вполне оправдывает.
Это были зарубежные новости образования. Напомню, тема сегодняшнего классного часа – итоги года, знания и компетенции. У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии «Радио Свобода» – социологи из Высшей школы экономики, заведующий кафедрой общей социологии Никита Покровский, студентка Ольга Смирнова и преподаватель Дмитрий Попов. Как социолог, Дмитрий занимается исследованием компетенции.
Дело в том, что существуют разные способы измерения качества образования. Первый способ – это так называемые тесты достижений, когда измеряется, чему человека учили и чему его научили, и сравнивается это. Насколько он усвоил тот материал, который ему доступен. А с другой стороны, существует иной подход к этому. И мы смотрим не просто на то, чему учили, чему научили, но насколько это знание может быть использовано им в повседневности, в его жизни, в его профессии и так далее. Ну, самый простой пример, который может пролить свет на эту ситуацию, вот подготовка летчика. Летчик получает огромный комплекс знаний для того, чтобы он мог управлять воздушным кораблем. Но в какой-то момент он может оказаться в такой ситуации, что он просто не способен применить свои знания. Ну вот, например, отказал двигателю самолета, а у него полный самолет пассажиров, и ему надо сажать этот самолет. И в этой ситуации его знания, сами по себе знания, могут быть невостребованы. То есть он может вести себя таким образом, что он не реализует этот потенциал, который ему был предложен. И поэтому другой подход, который является альтернативой, заключается в том, что мы измеряем не просто знания, которые есть у человека, но и способность применять эти знания в реальной жизни, в реальной профессии. И это очень важно, это ранжирует общество, и это позволяет нам посмотреть на то, каким образом работает образовательная система.
А как быть вообще с какими-то личными качествами вот при оценке компетенции? Понятно, что это зависит от знаний, а личные качества на уровне физики, да, физики и психики. Солнечный день, и тот же летчик выпил кофе или не выпил кофе.
Да, это важно, конечно, но другой вопрос, что это вообще общечеловеческая проблема. Это не проблема конкретной системы образования. Любая система, которая существует в любой стране мира, сталкивается с этими самыми проблемами, о которых вы сейчас говорите. Другой вопрос, что действительно мы не можем понять, насколько система эффективна, если мы измеряем только ее одну. И тогда у нас нет критериев для ее оценки. То, что сейчас с конца 80-х годов пытаются делать ведущие мировые державы, это измерение результатов образования в самых различных странах мира. Что это исследование для школьников, называется PISA, там участвует примерно 40 стран. Есть исследование для студентов, это называется AHELO, но это английские аббревиатуры. Оно только-только начинается, там примерно 15-20 стран заявились для того, чтобы участвовать. И то, чем я занимаюсь, это исследование компетенций взрослых. Там участвуют 27 стран, И когда мы получаем результат этого исследования, мы можем сказать о том, какая система более эффективна с точки зрения приспособленности человека к жизни в современном обществе, в обществе информационном, насыщенном информацией, где знания выходят на первый план.
А есть какое-то разделение знаний и навыков?
Конечно, есть. Ну, вот самый простой пример. Человек выучил в школе 2×2. Он приходит в магазин, и ему надо узнать, сколько ему заплатить денег, там, условно говоря, за хлеб. Ему надо умножить 2×2. Но наши школьники очень часто не могут соединить в голове то, что им дала школьная программа, и то, что от них требует реальная жизнь. Это проблема. И вот с этим мы тоже сталкиваемся сейчас. В конечном итоге это тоже характеристика образовательной системы, так или иначе.
Но специалисты как раз говорят о том, что российские школьники очень плохо видят, понимают текст, при том, что сейчас текст становится очень важен, он и презентирует главным образом человека и дает о нем какое-то представление. Как вам кажется, с чем это связано? Это связано с системой образования российского, то есть она настолько не соответствует нынешнему миру, что просто лишает навыка, или тут какие-то другие механизмы могут быть задействованы, потому что, ну, это странно, потому что живут-то они в этом мире.
Все познаю в сравнении, и они не справляются по сравнению с теми детьми, которые получают знания в других образовательных системах, других развитых стран мира. Действительно, если мы возьмем то же самое исследование ПИЗа, о котором я упоминал, то в 2003 году Россия была на 32-34 месте из 40 участвующих стран по грамотности чтения среди школьников старших классов. Ну, это довольно удручающая картина, надо сказать. Тем более, что когда-то измерялось чтение в младших классах, и там картина была очень-очень хорошая. При этом, да, действительно существует проблема преподавания дисциплин, то есть то, на что направлены тесты, это выявляет вот именно способность человека применять знания. Выясняется, что не всегда советская, сейчас российская школа образования готовит студента или готовит школьника именно к применению знания. И, кстати говоря, с этим столкнулись не только мы. Немцы точно так же провалили тесты ПИЗа, и после чего там возникло гигантское движение, они провели огромные реформы для того, чтобы изменить ситуацию к чему-то. У нас пока этих реформ нет, но данные есть, поэтому надежда умирает последней. Я думаю, что движение в этом направлении будет идти.
Наш коллега представляет такое направление, которое, можно сказать, технократическое.
В разговор вступил профессор Никита Покровский.
Технократическую теорию современного образования. То есть, когда, грубо говоря, видят, что что-то происходит полукатастрофическое со средним образованием и с университетским, что что-то происходит с контингентом, ну, вот, и школьников, и студентов, то здесь разные могут быть подходы. Вот один из них технократический, который говорит, что надо все охватить этими датчиками компетенции, там, навыков, подключить эти датчики к мозговым вот клеткам и вот этим мозгу. И, значит, все замеряет всякими вот этими ПИЗами, и вот все появится каким-то чудодейственным образом. Это действительно большая такая наука, она менеджериальная, то есть это связано с менеджментом образования, куда направлять деньги, куда, так сказать, потоки направлять по результатам всех этих тестов. Но обобщенных, конечно, с моделями. Вот, вы знаете, ну, это интересно послушать очень, и в конце концов, вот реально действующему профессору, как мне, ну, так любопытно. Но я бы не сказал, что это что-то дает конкретно практическому профессору, заведующему кафедрой для работы, потому что в основании университета все и проще, и сложнее одновременно. Значит, проще в каком отношении? Приходят талантливые студенты и абсолютно бездарные. Притом бездарные тоже каким-то образом проходят и начинают учиться. И вот селекция просто на глазах раскрывается. А раскрывается она не потому, что мы их тестируем. Вот я, например, никогда никаких тестов не устраиваю студентам. Ну, элементарные задания любого плана письменной работы, какой-то креативный небольшой. Сразу всех расставлять на свои места, они абсолютно ясно, что из этого студента получится, и из другого ничего не получится. То есть это я как практик исхожу из вот этой реалии. И сейчас я отмечаю все-таки, конечно, контингент школьников, на мой взгляд, представляет какую-то новую такую, я бы сказал, группу людей, ну, очень большую очень группу. То есть где-то на ранних стадиях школьного образования происходит отключение вот этих юношей и девушек от реального потока жизни, от аналитичности, от желания что-то понять и в чем-то разобраться, а происходит канализация их по каким-то вот таким путям уже запрограммированного восприятия чего бы то ни было. Идет ли это от интернета и игр, идет ли это от телевидения, идет ли это от структур нашей жизни более широких, наших, я имею в виду и российских, и нероссийских. И поэтому мы получаем такой странный массовый продукт в виде школьников, который поступает, я повторяю, при включении довольно способных ребят время от времени, которым мало что интересно в этой жизни. Вот и все. И тогда, конечно, их надо учить навыкам. Их тогда надо действительно вбивать им в голову эти компетенции, навыки, топором их туда врубать, потому что сами они это ничего не воспринимают. И тогда действительно вот то, что предлагает Дмитрий Сергеевич, наверное, единственный способ вообще чего-то с этим сделать. А талантливые студенты, я бы сказал, их не больше 6% в группах, на потоках, где-то еще. Они прекрасно осваивают все, действительно творчески очень все это делают. Им никакие компетенции не нужны, они их сами осваивают, получают. Вот вам и ответ.
Можно я вот...
У меня есть небольшое практическое...
Да, Оля, слушай, Оля очень активная наша как раз талантливая
студентка. Спасибо, Никита Евгеньевич. Я соглашусь с вами насчет того, что сегодня мир становится все более виртуальным, и по большому счету школьникам многие вещи не нужно разбирать самим, они получают готовый продукт, и им не нужно задумываться, искать какие-то логические связи, анализировать. Это с одной стороны.
Рассказывает студентка факультета социологии Ольга Смирнова.
С другой стороны, я застала начало ЕГЭ, но по моим ощущениям, это тест, который проверяет не знания, а некую натасканность на определенный тип заданий. И еще один момент насчет того, что навыки и компетенции. Некоторые школьники, заканчивающие школу, у них нет потребности и желания идти в университет, который подразумевает некий осмысленный выбор, интеллектуальный труд, тяжелый, сложный для того, чтобы понимать мир. Они готовы работать руками, однако разваливающаяся система техникумов, ПТУ, куда человек мог пойти, чтобы получить профессию, навык, ремесло и идти работать, их нет. И поэтому, чтобы не попасть в армию, чтобы получить какой-то диплом, люди идут в университет, и мы получаем те 94%, которым в большей части ничего не нужно и неинтересно.
Это правда. Но, с другой стороны, ЕГЭ-то тоже началось не так давно, это раз. И, во-вторых, сейчас новое поколение родителей, они больше уделяют внимания и дают им больше свободы, лучше относятся к детям. Что же вот они такие?
Родители и дети – это, извините меня, сообщающиеся сосуды, если так можно выразиться. Они живут в одном мире.
Никита Покровский.
Каковы родители, каковы дети, таковы и родители. Потому что родители тоже настраиваются на своих детей, между прочим. Это взаимонастраивающая система, взаимные зеркала, так скажем. Поэтому, ну, что можно сказать? И от родителей сейчас офисного планктона что требуется? Ну, тоже такое вот программное мышление, блоковое сознание, клиповое, стиль поведения. Так же ведь, ну, куда все стремятся? В офисы, в корпорации? Вы думаете, там что, много креатива в этих? Это армия такая, где все действуют по уставам. Ни шага вправо, ни влево действуй, что говорят, вопросов не задавай в основном.
Ну, во-первых, Никита Евгеньевич, конечно, все в очень мрачных тонах рисует. Да, офисный планктон захватил пространство, да, и мы не можем от этого избавиться.
Дмитрий Попов.
Но вместе с тем мы говорим о том, что общество, которое существует, стоит перед рядом очень важных проблем, а именно как включить, как позволить людям получать что-то от этого общества и как люди могут дать что-то для этого общества. И когда мы смотрим на срез общества, это не только офисный планктон, это срез всего, в том числе людей, которые, скажем, приезжают к нам из каких-нибудь среднеазиатских республик или из других стран и работают здесь, занимаются физическим трудом. Для них это очень важно. Как им быть включенным в российское общество, когда они плохо разговаривают на русском языке? языке, например, или плохо понимают культуру той страны, в которую они пришли. И, с другой стороны, мы имеем дело с людьми, интеллектуалами, которые не знают, как им найти себя в мире, где, допустим, закрыты каналы, по которым они могут идти, где они могут максимально принести пользу. Это все в контексте построения какого-то модернизированного общества, о котором постоянно говорит наше руководство нашей страны. Это выглядит несколько странно. А что касается единого государственного экзамена, я могу сказать, что да, экзамен, конечно, имеет большое количество недостатков. Но что с моей точки зрения, безусловно, надо занести ему в плюс, это то, что благодаря единому государственному экзамену люди из провинции, из многих сельских поселений получили возможность поступить в престижные вузы. И набор высшей школы экономики показывает, что набор студентов изменился в пользу людей, которые приезжают из провинции. Это очень важное достижение, на мой взгляд. Как бы ни ругали единый государственный экзамен, но тем не менее, поскольку уж мы объявляем о том, что в стране есть равный доступ к образованию всех граждан, да, то вот это некоторый шаг к тому, чтобы приблизить эту самую ситуацию.
Мне кажется, равного доступа как не было, так и нет, потому что поступить можно, а на какие деньги жить в Москве? То есть для госслужащего или специалиста по образованию доступ равный, для социолога он абсолютно неравный. Как был, так и остается.
Итог беседы подвел заведующий кафедрой общей социологии Высшей школы экономики Никита Покровский. Кроме него, о знаниях и компетенциях, которые помогут выпускникам сделать правильный выбор, в классном чате рассказывали выпускница Варвара Попова, директор Московского лицея номер 1535 Михаил Макринский, заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин, а также заведующий отделом социально-экономических исследований Института социологии Российской академии наук Григорий Ключерев, кандидат социологических наук Дмитрий Попов и студентка факультета социологии Ольга Смирнова. Вела программу Тамара Леленкова.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».